давайте поговорим о социологии протеста. Какие основные составляющие революции вы бы выделили? Как бы вы распределили, собственно говоря, мотивы протестовавших?
Первое, что я бы отметила, это неожиданность. Ничего не предрасполагал к тому, что будет эффективный протест, соберет такие масштабы. Все предыдущие политические протесты были после выборов, когда всегда оппозиция ставила под вопрос результаты выборов. Сейчас, как выборы были в прошлом году, уже победила республиканская партия, уже было ясно, что согласно новой конституции они вполне имеют право выдвигать кандидата, который будет премьер-министром. Но главное здесь, я думаю, было именно то, что вся эта система работала очень гладко. То есть вся система была основана на лжи. Общество привыкло к лжи со стороны властей, и ложь воспринимается как нечто само собой разумеющееся. И вот вдруг, когда уже стало ясно, что Серж Саргсян должен стать кандидатом республиканской партии для нового поста, то тогда главная ставка в протесте было сделано на то, что он обещал кандидаться. И вот эта ложь, сторонники Пашиняна, они крутили вот этот ролик, где Саргсян говорил о том, что он не будет выдвигать свою кандидатуру. И как бы эта ложь вызвала такой эффект. По-моему, главная тут причина была в том, какую стратегию выбрал Пашинян для того, чтобы инициировать этот процесс. А он выбрал именно ту стратегию, которая всегда выбирала власть. Сетевая стратегия. То есть, если вы посмотрите на то, как проходили все время выборы в Армении, это все строилось на структуре общества, в котором община играет очень важную роль. Все то, как голосовали люди, как мобилизовались эти ресурсы за то, чтобы люди проголосовали за власть. Все эти сетевые подходы очень хорошо и эффективно использовали власть. Пашинян выбрал ту же стратегию. Он начал свой процесс региона. И если вы заметите, то во время всего этого протеста регионы Армении, так называемые Марзы, были очень активны. То, что Ереван протестует, это мы знали. То, что сейчас подключились и регионы, это имело очень большое значение.
Вы сказали, что ложь была привычна. Но это же, да, казалось бы, должно сработать было против протеста, потому что ложь и ложь, да, она привычна, с ней жили, каждый год протестовали. Да. Это была такая рутина. Каким сигналом, каким месседжем Пашинян удалось сломать вот эту привычность, то есть отношение к этой лжи, сломать привычку ко лжи, да? Вот как ему это удалось?
Да, я думаю, тут главная роль сыграла безнадежность. После вот этих выборов в парламент такая безысходность была, то есть люди знали, что все, у них уже новая конституция, они больше не могут избрать президента, все уже в руках парламента, а там большинство республиканцев, и все понятно. И очень много людей вышло на улицы просто потому, что у них не было надежды. То есть изначальная установка не была той, что они пойдут и вот победят. Они хотели как-то подпортить праздник власти. Очень много людей просто вышло потому, что они больше не знали, чего делать. А когда он уже дал сигналы, что надо менять тактику, надо быть очень гибким и противостоять власти вот этим традиционным способом. Когда ты шел на проспект Баграмяна, там вставали полицейские кордоны, не пропускали и применяли какие-то специальные средства и все. Если перед тобой полицейский кордон, ты просто разворачиваешься и идешь в другую сторону. Власть привыкла к противостоянию вот этим традиционным способом. И я думаю, что вот это именно методология борьбы уже сделала возможным включенность более широких масс, потому что это сделало доступным протест практически на каждой улице. Посмотрите, раньше как? Если ты хотел протестовать, ты шел или на площадь Свободы, около оперы, или шел на проспект Баграмяна, чтобы тут Получается, что ты практически в любой точке можешь выйти на улицу и тем самым высказать свой протест. Около своего дома, около своего офиса, в самых разных точках, не только Еревана, но и Армении.
Протест с доставкой на дом. А вот какие бы вы могли выделить социальные, скажем так, группы с их мотивациями? И как эти мотивации менялись? Ведь революция совершенно незаметно после свержения Сержа Сараксяна поменяла свою суть. От революции просто отрицания она превратилась в революцию смены эпох.
Вся эта трансформация происходила очень органично. Мгновенно менялись лозунги. Эти лозунги, соответственно, вся эта и песни, и какие-то ритуалы. Все это выдумывалось, и все это давалось очень легко. Еще и потому, что протест как бы был децентрализованным, и то, что еще в первых днях Николь Пашинян обратился к людям и сказал, что каждый из вас должен делать то, что считает нужным. Вы не должны ждать, пока я вам скажу, что надо делать. И вот когда у людей появилась возможность действовать сами, у них начало работать собственное, вот, так скажем, творческое мышление. Что касается групп, которые были вовлечены, самая видимая группа и самая, по-моему, большая, особенно если мы говорим о первых днях протеста, это были, конечно, молодые люди. И тут надо сказать, что кроме того, что форма протеста способствовала тому, вот эта динамичность, чтобы молодые люди, это было более гармонично, если мы посмотрим на то, какая динамичная у них жизнь. Еще все это как бы у нас было обусловлено тем, какие референтные группы или референтные символы работают для молодежи. В Армении были очень популярны какие-то медиаперсоны, которые играли в фильмах или рекламных роликах, построенных на сюжете протеста. То есть, вот скажем, например, в последнее время в Армении был очень популярен фильм и очень популярен вот этот главный герой, актер, который исполняет там главную роль. Он референтен. Молодые люди очень активно смотрят все эти медиапродукты.
Как его звали?
Он Арам МП3, это довольно-таки популярный. Он начинал как КВНщик, шоумен. Он выступал на Евровидении как певец. И он очень активен. Его очень любят как бы вот эти молодые люди. И он является вот главным героем в этом фильме. И еще много таких вот медиапродуктов. Они как бы построены на форме протеста. И эта роль становится как бы знакомым для молодых людей, им это привычно. Почему именно молодые люди? Вот, скажем, один из факторов, который я могу назвать, это в течение прошлой осени очень жарко тут обсуждался новый законопроект о том, что студенты должны, все студенты мужского пола, студенты, они должны призываться в армию. У нас раньше действовала система, когда студенты могли освободиться от армии, а тут у нас должен был вступить новый законопроект в силу. И у студентов была такая большая волна протеста, правда, не очень удачно, но у них уже были созданы какие-то сети, которые работали не так давно, в течение осени, то есть у них были созданы вот эти очаги мобилизации. Тут очень много зависело и от того, что гражданское общество в Армении тоже всегда было очень заметно, ее роль. И тут очень много организаций, они все время делают какие-то проекты, в основном направленные на молодых людей, на неформальное обучение, в основном касательно ценностей демократии, механизмов демократии. Я думаю, что это тоже как такой суммарный, аккумулятивный эффект тоже имел большое значение. Потому что как бы вот это знание, оно накоплялось и создавало благоприятную почву для того, чтобы сейчас люди созрели и вышли на улицу.
Сильной стороной протеста была его идейная универсальность, да, то есть не было никаких идеологических лозунгов, была одна единственная цель. И таким образом Пашинян был выразителем мнения людей самых разных политических ориентаций. А сейчас это не становится для него проблемой?
Да, вы совершенно правы. Это сыграло большую роль, то, что все как бы было очень конкретно и ясно, и это сплотило многих людей, очень разных, у которых вообще разные социальные статусы, разные социальные позиции и приоритеты. Да, сейчас совершенно новые ожидания. Я думаю, что случае, если, по-моему, его выберут, я думаю, вот тут у него начнутся главные как бы проблемы, потому что действительно он пришел с конкретной программой, и если вы посмотрите, то он очень осторожен в своих оценках. Он выдвинул 4 главных пункта. Я думаю, он будет придерживаться этих пунктов, которые очень конкретны. Ну, первое, это было как бы отставка сэра Саркисяна, потом его выбирают премьер-министром, он создает временное правительство, и это временное правительство занимается оперативным управлением страны и подготовкой внеочередных выборов. Вот я думаю, что то, что его программа сужена, то есть к нему нельзя даже предъявить какие-то претензии, я не знаю, в области образования, культуры, здравоохранения. У него нет тотальной политической программы. Он ставил своей целью обеспечение вот, проведения этих новых выборов, которые будут признаны легитимными.
Сколько долго можно так руководить?
И у нас вообще, я не знаю, когда это было, что было понятно, какая это политическая идеология, ну, конкретно, а не имитационная.
Но до 98-го года было, ну, и после 98-го все-таки были какие-то, ну, внешнеполитические приоритеты, ну, да, более-менее,
ну,
да?
Ну, да, ну, знаете, сейчас у нас вот в течение последних 10 лет вот точно политическая программа партии имеет очень формальное значение. Люди, когда идут выбирать политическую программу, они смотрят в последнюю очередь. Потому что, как все знают, что на бумажке все написано очень красиво и так все сходится, а реальная жизнь и реальная позиция властей всегда другая. И вся это очень особенно и характерно для армянского общества. И вот то, что мы говорили о привычности лжи, это та же ситуация. То есть политические программы, которые декларируются, они не более чем ложь. Я говорю о восприятии, общественном восприятии. То есть я думаю, что такого ожидания, и вот если вы заметили, во время предыдущего заседания парламента одним из вопросов к Пашиняну была именно идеологическая. Его спросили в том, какую идеологию он придерживается и что он думает по этому поводу. И что ответил Пашинян, то сейчас это как бы не актуально говорить об идеологии позициях, потому что современная ситуация требует как бы оперативных установок, и там идеология уже второстепенна. Все идеологии как бы размешиваются, и вот эти границы неясны. У него был вот такой ответ на этот вопрос. И я думаю, что то, что он так ответил на этот вопрос, и что это никак не повлияло на реакцию публики, еще и говорит о том, что вот эти вопросы не ставятся как важные обществом для политиков. И политики не очень-то задумываются об этом. Есть какие-то национальные табу, если так можно сказать. Есть какие-то национальные значимые вопросы, например, геноцид армян, да? Или Нагорно-Карабахский конфликт. И если позиция по этим вопросам приемлемая, то идеологическая какая-то другая позиция от политиков вообще-то не требуется.
Пашинян, в принципе, может позволить себе руководить примерно в том же самом ключе, в котором, собственно говоря, правили последние 20 лет.
В общем смысле, да. Общество не будет требовать, по крайней мере, сейчас. Но я надеюсь, что вся смысл этой революции была не только в том, чтобы свергнуть власть, а чтобы еще и поменять общественные структуры. То, как общество относится к политике, то, как общество относится к социальным проблемам. И вот если вся эта революция еще и произойдет вот в этих структурах, то тогда, конечно, ситуация поменяется.
Запрос на какие изменения может предъявить общество Пашиняну и когда? Можно как-то предположить, как будет выглядеть этот запрос через некоторое время?
Первое, что, по-моему, общество от него ожидает, это, конечно, какие-то конкретные действия по отношению к той коррупционной системе, которая сложилась в стране. Я думаю, люди в первую очередь будут ожидать вот конкретных каких-то шагов по этим направлениям. Он обещал, что вот не будет каких-то монополий, что потому что у нас сейчас будут конкретные ситуации по поводу конкретных каких-то товаров и услуг. Вот если он и это будут очень конкретные шаги, которые очень в скором времени можно будет увидеть, есть какие-то изменения или нет. Вот если вот первые шаги по этому направлению он сделает, и это будет видно обществу, я думаю, что это будет еще одним авансом на то, чтобы провести какие-то непопулярные реформы. Потому что все мы понимаем, что без каких-то очень важных и фундаментальных реформ ситуацию не поменять. И эти реформы, конечно, могут быть приняты не очень положительно в обществе. Часть общества, конечно, ожидает чудес, хотя Пашинян все время говорит, что не надо ждать чудес, что будет труднее и что настоящая работа только начинается. Конечно, это будет означать потерю некоторого части электората на предстоящих выборах. Я думаю, что, с одной стороны, ему надо очень быстро проводить выборы, чтобы как бы не потерять вот всю эту, весь этот электорат, который он набрал в последнее время. Но, с другой стороны, то, что он хочет провести вот выборы совершенно справедливо и легитимно, все это потребует времени, потому что надо поменять какие-то механизмы, надо поменять систему, которая все работает на то, чтобы эти выборы были проведены каким-то использованным административным ресурсом. И еще у нас там очень много проблем в нормативном поле, где у нас есть какая-то рейтинговая система, которая вообще он подменяет истинную суть выборов чем-то другим. И я думаю, ему потребуется время для всех этих изменений. И это, конечно, скажется на размер электората, я так думаю.